радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Тбилиси 9, Сухумец, Ханвали, 8 часов вечера. У микрофона Нана Плиева. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе «Грузия между Брюсселем и Москвой».
Впервые в докладе Евросоюза восстановление территориальной целостности и исполнение России соглашения от 12 августа 2008 года названы предусловием для восстановления с Москвой нормальных отношений.
Секретное соглашение Анатолия Бибилова.
По важным вопросам, которые касаются всех граждан, власть пытается закрыть информацию и предоставляет ее в самый последний момент. И мы не понимаем, чем руководствуется власть, принимая такие решения.
Наконец, против сотрудников УВД Гагского района, избивавших российского туриста Артема Русских, возбудили уголовные дела.
Богателия, Анжба, Джелагония совершили действия, явно выходящие за пределы предоставленных им полномочий, применив физическое насилие в отношении русских.
Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас международные новости, которые с пражской студии представит мой коллега Вадим Дубнов.
Президент России Владимир Путин принял приглашение Китая посетить зимнюю Олимпиаду 2022 года в Пекине. Об этом сообщил глава российского МИД Сергей Лавров, пишет Sports.ru. По словам Лаврова, на игры Путина пригласил глава КНР Си Цзиньпинь во время телефонного разговора. В декабре 2020 года спортивный арбитражный суд запретил российскому руководству, включая президента, посещать Олимпиады и чемпионаты мира в ближайшие два года. Это связано с допинговым скандалом в российском спорте, в частности, за внесение изменений в базу данных московской антидопинговой лаборатория. Личное приглашение главы государства, принимающего турнир по решению арбитража, является исключением. Кроме того, арбитраж решил, что в течение двух лет российские спортсмены не смогут выступать на международных соревнованиях под национальным флагом. Исполнение гимна также запрещено. Есть опасения, что чешская и украинская стороны будут политизировать дело задержанного в Чехии россиянина Александра Франчетти. Такое предсказание на брифинге сделал официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает корреспондент Лента.ру. Дипломат заявил, что Россия уже запросила разъяснение задержания. Также Захарова призвала власти освободить россиянина. Она заметила, что чешское правительство должно принимать взвешенное решение.
Ожидаем от чешской стороны скорейшего освобождения российского гражданина и получения ответов на наши запросы о причинах и мотивах его задержания. Мы призываем чешскую сторону принять взвешенное решение, не допустив его политизации, и не идти на поводу у украинских властей.
Напомним, 12 сентября чешская полиция задержала Франчетти в пражском аэропорту. Ордер на его арест выдало украинское правительство. Киев обвиняет россияне в участии в том, что Крым вошел в состав России. Европейский парламент в среду одобрил рекомендации для Еврокомиссии и Евросовета по вопросу об отношениях с Россией. Документ содержит жесткую риторику в отношении российских властей, призывы к ужесточению санкций и возможному отказу в признании легитимности выборов в Госдуму. Он носит, между тем, рекомендательный характер. Исполнительные структуры ЕС не обязаны им руководствоваться. Результаты голосования стали известны в четверг. В поддержку документа высказались 494 депутата, 103 были против и 72 воздержались. В документе перечисляются многочисленные нарушения прав человека и международного права, которое, по мнению Европарламента, допускают российские власти. Среди них аннексия Крыма, российская пропаганда и дезинформация в странах Евросоюза, законодательство об иностранных агентах, отравление и арест Алексея Навального, репрессии против политических и гражданских активистов, диверсия на территории Чехии и так далее. В документе говорится, что ЕС должен быть готов к тому, чтобы призывать отключить Россию от системы SWIFT. В нем также содержится призыв отказаться от эксплуатации газопровода «Северный поток-2». В документе также содержится призыв расследовать убийство Бориса Немцова и отравление Алексея Навального.
Эхо Кавказа. Новости.
Предполагаемые родственники министра иностранных дел России Сергея Лаврова пользуются частными самолетами, домами и отелями бизнесмена Олега Дерипаски. Взамен Лавров лоббирует интересы предпринимателя, говорится в расследовании сторонников Алексея Навального. Оно опубликовано за день до начала голосования на выборах в Госдуму, на которых Лавров входит в первую пятерку списка «Единой России». Представитель МИД Мария Захарова назвала материал соратников Навального псевдорасследованием и отметила, что поддерживаются подобные проекты спецслужбами зарубежных стран. В профессионализме Лаврова не сомневаются даже самые злостные оппоненты. Его авторитет непоколебим и непререкаем, подчеркнула Захарова. Петиция с требованием отменить законодательство о так называемых иностранных агентах, размещенная на сайте Change.org, за двое суток собрала 100 тысяч подписей. Кроме частных граждан, ее подписали более 200 редакций российских СМИ, некоммерческих организаций и общественных движений. Среди них издания «База», «Медиазона», «Медуза», «Бумага», «Важная история», «Вондерзайн», телеканал «Дождь», радиостанция «Эхо Москвы», правозащитные проекты и организация ОВД-Инфо, комитет против пыток, мемориал, московская хельсинская группа, благотворительные фонды «Подари жизнь» и «Антон тут рядом» и многие другие. Часть из них сами были признаны российскими властями иностранными агентами, но не согласны с этими решениями. Инициаторы петиции считают, что само законодательство об иноагентах и правоприменительная практика служат целям государственного давления на СМИ и гражданское общество. Многие организации вынуждены прекратить работу и ликвидироваться. Остальные находятся под постоянным риском проверки и принудительной ликвидации. При этом правила постоянно ужесточаются и сформулированы так, что полностью соответствовать им в принципе невозможно, отмечается в документе. Австралия, Великобритания и США объявили о создании нового трехстороннего партнерства в области обороны и безопасности. Об этом сообщает BBC. Эта инициатива направлена на обеспечение того, чтобы каждый из нас обладал самыми современными возможностями, которые нам необходимы для маневрирования и защиты от быстро развивающихся угроз, сказал президент США Джо Байден. Австралия, Великобритания и США обеспокоены ростом военного присутствия Китая в Индо-Тихоокеанском регионе. Новое партнерство должно противостоять региональному влиянию Пекина, особенно в спорном Южно-Китайском море, а также противодействовать усилению Китая в военной и технологической сферах, пишет «Политика» со ссылкой на американские источники. Вопрос об одобрении российской вакцины от коронавируса «Спутник-5» во Всемирной организации здравоохранения приостановлен до начала новой инспекции завода-производителя. Об этом сообщил замглавы Панамериканской организации здравоохранения доктор Жарбас Барбоса.
Новости представил Вадим Дубнов. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Нана Плиева. Переходим к главным темам. Впервые в докладе Европарламента о дальнейших отношениях Брюсселя с Москвой наряду с Украиной и Молдовой упомянута и Грузия. Авторы доклада не рекомендуют Европейскому совету, Еврокомиссии, другим органам ЕС возвращаться к нормальным отношениям с Россией до восстановления территориальной целостности этих стран. В докладе есть также призыв ужесточить санкции в отношении России из-за грубых нарушений прав человека и открытой поддержки режима Александра Лукашенко. Тему продолжит Мзия Парисишвили.
Тема оккупированных грузинских территорий значится одной из главных в политической повестке дня Евросоюза, торжественно сообщил с утра министр иностранных дел Давид Залкальяни и добавил, что уже поблагодарил международных партнеров за то, что впервые в докладе Европарламента о политических отношениях между Евросоюзом и Россией упомянута Грузия. Доклад адресован Европейскому совету, Еврокомиссии, Верховному представителю по иностранным делам, был представлен бывшим премьер-министром Литвы, европарламентарием Андриусом Кубилюсом.
Впервые в докладе Евросоюза восстановление территориальной целостности и исполнение Россией соглашения о прекращении огня от 12 августа 2008 года названы предусловием для восстановления с Москвой нормальных рабочих отношений.
Отметил министр иностранных дел. Он, впрочем, не стал заострять внимание на том, что доклад Европарламента носит рекомендательный характер, но уточнил, что в документе упомянуты не только территориальные проблемы Грузии.
В докладе подчеркнуто, что Евросоюз не должен возвращаться к нормальным рабочим отношениям с Россией до тех пор, пока она не прекратит агрессивную политику и гибридную войну против стран Евросоюза и восточноевропейских партнеров и пока не будет восстановлена территориальная целостность Грузии, Молдовы и Украины в международно признанных границах.
В заявлении МИД Грузии также отмечено, что в докладе говорится также о необходимости предложить странам Восточного партнерства амбициозную политику европейской интеграции. В самом документе об этом сказано так.
Чтобы сдержать ревизионистское поведение президента Путина по отношению к своим соседям, с целью повышения устойчивости институтов экономики и общества стран Восточного партнерства и углубления их политической ассоциации и экономической интеграции, и для активизации работ по сближению этих стран с Евросоюзом, он должен предложить новую четкую стратегию для долгосрочного взаимодействия со странами Восточного партнерства.
Основная часть доклада, состоявшего из 25 страниц, содержит рекомендации по выстраиванию долгосрочной стратегии Евросоюза в отношениях с Россией. В нем говорится о необходимости ужесточения санкций по отношению к России. Рассматривается возможность непризнания Евросоюзом итогов предстоящих выборов в Российскую Думу в случае их фальсификации, о мониторинге нарушения прав человека, поддержке демократического общества и, кроме того...
Евросоюз должен инициировать международные расследования преступлений, совершенных режимом президента Путина против народа России, и преступления, совершенные режимом Лукашенко в Белоруссии, и способствовать этим расследованиям.
Российские политики доклад Европарламента назвали антироссийским, обратив внимание на то, что инициаторами доклада были в основном европарламентарии из стран Восточной Европы. Своим мнением поделился с российскими СМИ и пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Конечно же, суть этого документа может только вызывать сожаление. К великому сожалению, там не идет речи о необходимости налаживания диалога, о необходимости решения существующих проблем и разногласий путем общения на различных уровнях и по различным каналам. Об этом там не говорится. Единственное, на что можно сделать скидку, это на то, что это документ, который носит исключительно рекомендательный характер.
В свою очередь, грузинские оппозиционеры радость Давида Залкалиани не разделили и, в общем, даже не заметили. Страна охвачена предвыборным скандалом о незаконных прослушках СГБ. Позиция оппонента власти известна. Грузинская мечта уверенно дрейфует в сторону Москвы и отдаляется от Запада. Последним подтверждением этого оппозиция считает решение партии власти выйти из соглашения Мишеля, отказ от макрофинансовой помощи Евросоюза из-за провала реформы судебной системы и на наконец, приглашение в качестве наблюдателей на предстоящих муниципальных выборах главу ЦИК Белоруссии. Один доклад, хотя и позитивный, для Грузии не может вернуть страну в повестку дня международного сообщества, считает Георгий Бадридзе, бывший посол Грузии в Великобритании, старший научный сотрудник фонда Рондели. Он помнит все заявления лидеров грузинской мечты с момента их прихода к власти на тему России, о том, что Грузия не должна стать камнем преткновения между Западом и Россией.
Грузия отдалилась от Украины и Запада после аннексии Крыма в 2014 году. Осуществлялась целенаправленная политика, чтобы Грузия ушла из актуальной повестки дня западных партнеров. А сегодня к этому добавились антидемократические действия, прямое противостояние и пренебрежение критикой со стороны Запада из-за невыполнения взятых обязательств. Поэтому я не думаю, что это властям или господину Залкалиани есть чем гордиться в отношениях с Западом.
Считает Георгий Бадридзе. Поскольку доклад Европарламента носит рекомендательный характер, нет гарантии, что все упомянутые вопросы найдут отражение в окончательном документе о стратегии Евросоюза в отношениях с Россией. Зия Парисичули, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Грузинская мечта заняла круговую оборону. Премьер-министру, председателю партии власти мэру Тбилиси и всем сколько-нибудь заметным членам правящей команды приходится отбиваться от оппозиционных СМИ. Причем власти, обвиняя оппонентов в сливе данных о массовых прослушках, путаются в показаниях. При этом впервые со дня обнародования файлов на сцене появился и назначенный главным подозреваемым бывший премьер-министр страны Георгий Гахария. Владимир Унанянц изучал аргументы сторон.
Грузинские власти, немного оправившись от небывалого по объему потока слитой в сеть информации о массовых прослушках спецслужбами церковных деятелей, дипломатов, журналистов, представителей неправительственного сектора и аппарата народного защитника, пытаются перейти в контрнаступление. Правда, пока не могут определиться с конкретными адресатами. Начав с третьего президента Михаила Саакашвили, затем перейдя на бывшего члена собственной команды Георгия Гахария, сейчас партия власти пытается объединить двух политиков в одно антигосударственное целое. Премьер-министр Ираклий Гарибашвили Саакашвили продолжает настаивать. Происходящее – грязная, заранее спланированная провокация Саакашвили и его приспешников с использованием полуправды из подручных медиа.
Саакашвили еще в августе выступил и заявил, что готовит очень серьезную провокацию. Вероятно, под воздействием наркотиков он не сдержался и заранее объявил об этом. Вы не видели эти кадры? В августе он вышел и сказал, что у него есть доказательства против церкви, объявил о готовящейся провокации. Их совместную, Гахария и Саакашвили, провокацию, предательское участие во всем этом процессе и их естественный союз с Саакашвили очень легко объяснить. Не исключено, что этот человек, будучи премьер-министром, стал марионеткой Саакашвили, и сейчас, во всей этой полуправде, довольно трудно выявить истину. Более того, требуется время, чтобы изучить подлинность тысяч файлов. У этой ничтожной оппозиции был этот примитивный расчет. Они знают, что везде терпят поражение, и они изобрели эту примитивную, но серьезную провокацию против церкви.
Причем исполнителем воли Саакашвили грузинская мечта назначила своего же бывшего премьера Георгия Гахария и его соратника, в прошлом заместителя главы СГБ Александра Ходжованишвили. Экс-руководитель Кабмина в интервью оппозиционному телеканалу «Формула» заявил, что в бытность главой правительства даже не подозревал о масштабах прослушек, которыми занималась служба госбезопасности.
Нет, я не знал об этом. Конечно, мне предоставляли брифы о положении дел с государственной безопасностью и угрозах, перед которыми стоит страна. Это была часть моей работы, но ни о каких несанкционированных прослушках речи не было. Я занимался реформами, и когда мне стало понятно, что партия ставит свои личные интересы выше государственных, я ушел.
При этом Гахария не стал отвечать на вопрос, кому тогда предоставлялись данные, собираемые сотрудниками СГБ. По его словам, проблема страны сегодня не в том, кто именно ею на самом деле управляет, а в том, что страной не управляют вовсе. Ответ грузинской мечты не заставил себя долго ждать. Председатель партии власти Иракли Кобахидзе публично усомнился в правдивости заявлений Гахария, указав на то, что его нынешний однопартиец Александр Ходжованишвили имел непосредственное отношение к управлению службой государственной безопасности.
Невозможно, чтобы Георгий Гахария не знал об этом во время своего пребывания на посту министра внутренних дел. О существовании таких записей должен был знать Александр Ходжованишвили. Просто обидно. Распространяется непонятная информация, которая даже не вызвала интереса у людей, что беспокоит представителей руководства конкретных телеканалов. Знаете, почему она не вызвала интереса? Потому что ерунда распространяется. Кто-то кому-то что-то сказал, кто-то налил кому-то воды и так далее. Зачем записывать или сохранять такое? Непонятно. Некоторые видят в существовании этих записей системную ошибку, но никакой системной ошибки там не было.
Сам Ходжованишвили посоветовал представителям грузинской мечты, в частности министру культуры Теи Цулукяни, заявивший, что он отвечал в СГБ за тайную оперативную деятельность, не отвлекаться на его скромную персону и заняться своими прямыми обязанностями.
За время службы в СГБ я ни разу не был куратором оперативно-технического ведомства. Хочу обратиться к Теи Цулукяни, чтобы она занялась своей кураторской сферой и не отвлекаться на кого-то другого. Это мой комментарий, и я буду первым, кто максимально поможет расследованию. Я сделаю все необходимое, чтобы осветить все это.
При этом в оппозиции не устают указывать представителям партии власти на то, что вне зависимости от того, кто опубликовал материалы, само их наличие говорит о незаконных актах, осуществляемых службой государственной безопасности в условиях правления грузинской мечты. В частности, представительница партии «Лело для Грузии» Соломе Самадашвили отмечает, что помимо церкви, в провокации, против которой Иракли Гарибашвили обвинил Михаила Саакашвили, существуют еще факты прослушки представителей дипломатического корпуса. К помощникам посла США, Германии и Израиля присоединился еще и глава дипмиссии Евросоюза Карл Харцель. Сам посол отказался на данном этапе комментировать ситуацию, но Самадашвили считает этот факт крайне опасным для евроатлантического будущего Грузии.
Если подтвердится, что грузинское правительство слушало представителей стран НАТО и Евросоюза, это автоматически будет означать прекращение любого прогресса на пути интеграции в Североатлантический альянс или Евросоюз, так как это прямо нарушает все договоренности, на которых держатся отношения с этими странами.
По мнению Самадашвили, не исключено, что дипломатический скандал может оказаться куда более серьезным, чем кажется на первый взгляд. Особенно на фоне того, что дипмиссия не комментирует свое отношение к произошедшему. Сам факт того, что в иностранных представительствах подтвердили подлинность разговоров, слитых в сеть, говорит о том, что ни США, ни ЕС, ни другие партнеры Грузии не намерены выгораживать правительство страны. Сегодня дипломаты провели онлайн-встречу с главой МВД Вахтангом Гумилаури. И хотя в пресс-релизе министерства в качестве темы беседы указываются предстоящие выборы, большинство наблюдателей склоняется к тому, что послы не оставили в стороне тему прослушек. Косвенным подтверждением этому может служить реплика премьер-министра. Ираклий Гарибашвили, комментируя набирающий обороты скандал, не сдержавшись, раздраженно попенял нелюбящим свою страну лицам за то, что те портят международный имидж Грузии за 2 недели до выборов. В соцсетях вспоминают тюремные кадры перед выборами 2012 года и иронизируют. Оппозиция косплеит мечту в особо крупных размерах. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
В дни, когда в абхазском обществе бурно обсуждают смерть 24-летнего Анри Атейба, находившегося в КПЗ Гакрского отделения внутренних дел, генпрокуратура самопровозглашенной республики объявила о возбуждении уголовных дел против бывших сотрудников УВД Гакрского района в связи с избиением жителя Санкт-Петербурга Артема Русских. Тему продолжит наш постоянный сухумский автор Виталий Шария.
Вчера абхазские СМИ распространили сообщение, появившееся на сайте Генпрокуратуры Абхазии. Оно было озвучено по телевидению помощником генпрокурора Радой Сангули.
7 апреля 2021 года заступив на суточное дежурство старшая оперативно-следственная группа «Богателя» совместно с членами оперативной группы «Аншпа» Джалагоня и неустановленными сотрудниками управления внутренних дел по Гагарскому району, находясь при исполнении своих должностных полномочий, осуществляя патрулирование территории Гагарского района вблизи смотровой площадки в горной местности Манзычка, задержан гражданин Российской Федерации Русских Артем Александровича по подозрению в сбытии путем производства тайных закладов наркотических средств и примерно в 18 часов 20 минут доставили в управление внутренних дел по Гагарскому району, где в одном из служебных кабинетов «Богателя» в нарушении требований статьи 6 и 8 Закона Республики Абхазия об оперативно-розыскной деятельности в отсутствие понятых произвел личный досмотр Русских и не задокументировав произведенные оперативные мероприятия при наличии документов, удостоверяющего личность, нарушив конституционные права последнего, оперуполномоченный УВД по Гагарскому району Аншпа подварил Русских ВВС УВД по Гагарскому району, которого освободили к 23 часам.
В последующем, в тот же день, а по сути это была уже ночь, сотрудники УВД по Гагарскому району вновь задержали Русских и находившихся с ним супругу Морозову Дарью Сергеевну, подругу Салмину Полину Андреевну и доставили в отделение милиции, где в нарушение действующего законодательства без составления соответствующих документов провели их опрос и личный досмотр. Затем, говорится в сообщении, с участием Русских провели обследование их номера в гостевом доме, расположенном в городе Гагра. Вернувшись в ВВД по Гагарскому району, в одном из служебных кабинетов «Богателия», «Анжба», «Джелагония» и неустановленные сотрудники УВД по Гагарскому району совершили действия, явно выходящие за пределы предоставленных им полномочий, применив физическое насилие в отношении Русских путем нанесения многочисленных ударов руками и ногами по различным частям тела, а также с целью его устрашения, демонстрируя огнестрельное оружие. Пистолет неустановленного образца сопровождает угрозами расправы. Далее вывезли его в неустановленное следствием место, пустырь на территории Гагарского района, где с применением специальных средств резиновой дубинки нанесли удары в различные части тела, в результате чего причинили телесные повреждения Русских в виде кровотечения кровоподтеков и ссадин, тем самым причинив ущерб престижу Министерства внутренних дел Республики Абхазия и дискредитировав авторитет сотрудников УВД по Гагрскому району. Приказом министра внутренних дел сотрудники УВД по Гагрскому району Богателия и Джелагония отстранены от выполнения служебных обязанностей. Эхо Кавказа, как и многие абхазские и российские СМИ, рассказывало в мае, то есть около полугода назад, об этом преступлении, но без указания имен обвиняемых в нем. Они тогда не оглашались ведомством. СМИ сообщались такие детали. В какой-то момент, чтобы прекратились его мучения, петербуржец, системный инженер русских, оговорил себя, будто и впрямь сделал закладку наркотиков, но в указанном месте милиционеры ничего не нашли и снова начали его избивать и угрожать подкинуть наркотики, а потом и окунать в ледяную воду горной речки. Когда русских наконец отпустили, у него были сломаны несколько ребер, травмирована почка и начался отит. Это установили медики в Сочи, после того, как сотрудники милиции Гагры отвезли троих туристов на КПП ПСОУ и посоветовали больше не возвращаться в Абхазию. Итак, нынче гагрские правоохранители дважды отличились, в кавычках, в публичном пространстве на поприще, мягко говоря, рукоприкладства. Имеем в виду, помимо избиения и пыток россиянина русских, всколыхнувшую позавчера всю Абхазию, историю с 24-летним жителем села Блабурхва Атайба. Его, напомним, в августе обозленные гагрские силовики, по одной из версий, распространившейся сперва в соцсетях, забили до смерти, а по другой, пока официальной, довели до самоубийства в камере. Поначалу, мол, когда повесился, спасли, но спустя месяц все равно не выжил. И так получилось, что в интернет-сообществе Абхазии эхо инцидента с русских наложилось на трагическую смерть Атайба. Среди комментариев ко вчерашнему сообщению Генпрокуратуры были такие: одного убили, другого избили. Сколько это будет продолжаться? Есть на них управа или нет? Конец цитаты. Какой-то неадекватный состав правоохранительных органов в Гагре. Одни насильники работают. Ужас просто. Конец цитаты. Виталий Шария, специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
В Цхинвале в районах самопровозглашенной республики Южная Осетия в пятницу откроются 10 избирательных участков для голосования на выборах депутатов Госдумы России. Зарина Санакоева спросила у жителей Цхинвали, собираются ли они голосовать.
Проголосуете на выборах Госдумы Российской Федерации в это воскресенье?
Мы об этом задумались, конечно. Я сама, например, гражданка России. Я задумалась, конечно, если нам Россия оказывает всяческую помощь, платит нам зарплаты, конечно, и да. Почему бы и нет? Я думала над этим, я, наверное, проголосую, да.
А вы уже решили, за кого голосовать? Вы знаете кого-нибудь из кандидатов уже?
Ну, нет, я не буду сейчас говорить, за кого я буду голосовать, но, конечно, я знаю, за кого голосовать.
Пойдете на выборы в это воскресенье?
Нет, потому что мне неинтересна политика, я далека от этого всего.
Вы никогда не голосуете? Или только эти выборы имеются в виду?
Никогда не голосую.
Будете голосовать в воскресенье на выборах?
Буду, обязательно буду. Да, я даже и не сомневалась, буду, конечно, голосовать. Мы должны проголосовать, как граждане России. Без России мы куда? Никуда.
Вы уже решили, за кого голосовать? Выбрали?
Пока окончательно нет, но в процессе, ну, я пока думаю.
Я не буду. Честно говоря, уже аполитизировано, то есть не хочу участвовать в таких вопросах, поэтому не буду. Но если так вдруг вздумается, захочется, то смогу. Ну, это, короче, не принципиальная позиция, то есть если мне прям захочется, то я пойду проголосую. Но пока... Может быть, не в том сознательном возрасте, чтобы ходить уже на выборы. Не знаю. Да, я училась на факультет международных отношений и интересовалась политикой в течение 4-6 лет. Вот. Но поняла со временем, что мой голос уже особо ни пользы, ни вреда не принесет, поэтому я уже придерживаюсь более такой... отстраненные, скажем так, позиции. Ну, свое мнение выразить могу в компании близких людей, но так, чтобы ходить на выборы и
Пойдете? Обязательно пойду. Буду голосовать за Единую Россию, доверяю Шойгу, Лаврову, Путину. Всем делегируем свои полномочия, пусть они чего хотят там, то и решают, как говорится. Не буду ни заморачиваться, ни озадачиваться, не верю я никаким ни новым людям, ни абсолютно. Меня устраивает то положение политическое в нашей стране, которая сейчас есть. Больше, чем они могут, они нам не дадут. Единая Россия, соответственно, за их кандидатов. Там вот повесили какого-то товарища военного, которого я не знаю. Но я понимаю, почему у нас здесь военные. Военный городок, у нас военные люди. В общем, меня устраивает Единая Россия от всей души, честно, не просто так. Они меня устраивают. Пусть у них будет самая большая фракция.
Зарина Санакоева, специально для «Эхо Кавказа». Цхинвал.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21 час 30 минут. В Сухуми и Цхинвале на час меньше. Краткий региональный выпуск новостей представит мой коллега Вадим Дубнов.
Телеканал «Формула» выпустил в эфир кадры убийства 22-летнего Нико Кварацхелия, зафиксированные камерой видеонаблюдения. На них видно, как неизвестный поджидает Кварацхелия. Стрелять злоумышленник начинает в спину без предупреждения, сразу после того, как 22-летний Нико подходит к своей машине. Кварацхелия был застрелен накануне во второй половине дня на улице Анджипаридзе в центре Тбилиси. Как пишет СМИ, в него попало 8 пуль в район груди, спины и бедра, истекающей крови Кварацхелия на частном автомобиле, был срочно доставлен в больницу. Врачи не смогли его спасти. Сегодня молодой человек скончался. Мотив убийства пока неизвестен. СМИ сообщили, что Нико Кварацхелия – сын грузинского криминального авторитета Гии Кварацхелия. При этом знавшие молодого человека люди утверждают, что лично у Нико не было никаких связей с криминальным миром. Получив образование за границей, Кварацхелия вернулся в Грузию и, несмотря на молодость, стал перспективным предпринимателем в сфере IT-технологий. Мэр Тбилиси Каха Каладзе заявил, что хорошо знал Кварацхелия. Каладзе уверен, что МВД раскроет преступление по горячим следам. В компании «Вион Грузия» бренд «Билайн» опровергает заявление экс-президента Грузии Михаила Саакашвили о том, что сотовый оператор передал данные абонентов партии экс-премьера Георгия Гахария. Как сказано в распространенном заявлении, компания «Билайн», как член международной группы «Вион», дистанцируя всякой политической активности, а данные абонентов хранятся в соответствии со строгими стандартами. В этой связи в компании назвали полную ложью заявление о том, что Билайн якобы передает данные абонентов какой-либо политической партии или любому другому объекту, пишет Интерфакс. Накануне Саакашвили заявил, что российская компания Билайн передала из своего грузинского филиала партии Гахария целый список абонентов. Сегодня эта компания полностью контролируется российской ФСБ. Отметил он, Саакашвили, который обещает вернуться в Грузию к выборам 2 октября, назвал интересным прямой части Москвы в грузинской предвыборной кампании. За прошедшие сутки тестирование наличия коронавирусной инфекции было проведено 425 жителей самопровозглашенной Республики Абхазия. Диагноз COVID-19 подтвержден у 102 из них. Министерство образования Грузии выражает обеспокоенность в связи с информацией о запрете учебы на грузинском языке в школах Гали. Для нас крайне неприемлемо грубое нарушение фундаментальных прав жителей районов Халгории и Гали, в том числе право на образование на родном языке, что противоречит основным нормам международного права. Соответствующие ведомства уже ведут коммуникацию с международными партнерами, сопредседателями женевских международных переговоров и наблюдательной миссией ЕС в Грузии касательно ограничения образования на грузинском языке в Гали и грубого нарушения прав детей. Грузинская сторона не пожалеет усилий и использует все рычаги для защиты фундаментальных прав жителей оккупированных территорий, в том числе право на образование на родном языке, говорится в заявлении. С нового учебного года школы Гальского района полностью перешли на обучение на русском языке. Задержанный российскими военными в районе Шидыкартля, близ села Кирбали, Зура Датиашвили находится на свободе. Как сообщили Нет-газете, в службе государственной безопасности СГБ, в связи с задержанием гражданина Грузии была активирована горячая линия и проинформирована миссия наблюдателей ЕС, после чего задержанный Датиашвили был немедленно освобожден. В рамках проекта стоимостью 2,8 миллиона долларов Япония передала Грузии медицинское оборудование. Презентация проекта прошла 15 сентября с участием посла Японии и министра здравоохранения Грузии. Речь идет о 110 дефибрилляторах и 155 электрокардиографах, которые, по заявлению посольства Японии, необходимы для наблюдения состояния тяжелобольных пациентов для спасения их жизни во время пандемии и долгосрочной перспективе. Оснащение особенно важно, поскольку сердечные осложнения более распространены среди ковид-пациентов. Посол напомнил об успешном опыте Японии по резкому сокращению числа инфекций среди вакцинированного населения и выразил благодарность грузинским врачам и медсестрам, которые ежедневно участвуют в борьбе с ковидом, несмотря на то, что рискуют своей жизнью, сообщили в посольстве.
Новости представил Вадим Дубнов.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете – эхокавказа.ком. Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Нана Плиева. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Предложение мэра Тбилиси Кахи Каладзе о тестировании кандидата в мэры на наличие в организме наркотических средств оппозиционные кандидаты восприняли как целенаправленную провокацию власти. Единодушие ответа оппонентов позволило самой власти еще раз заподозрить их в альянсе. О нездоровом образе политической жизни расскажет Ираклий Рагвелидзе.
Предложение Каладзе, с которым он выступил 4 сентября, оппозиция не поддержала, тем более, что законодательство не предусматривает обязательного наркологического тестирования для кандидатов на пост мэра столицы, дав тем самым партии власти обильную пищу для разговоров о неподобающем поведении кандидатов от оппозиции. «Я чист во всех отношениях», – подчеркнул спустя 7 дней Каха Каладзе после проведения теста на наркотики. В своей пафосной речи он призвал конкурентов последовать его примеру. На вопрос журналиста, не является ли его заявление новым витком войны компроматов, мэр отвечал: «При чем тут это? Разве Георгий Гахарин наркоман?» Таким образом, обозначив главную мишень своей кампании. В ответ Георгий Гахари заговорил о провокации властей, которую они хотели провернуть с помощью Национального бюро экспертиз. По его словам, наркологическую экспертизу он сдал, но не в Грузии, а в независимом бюро в Австрии.
Нас проинформировали о подготовке провокации при прохождении теста. Это является еще одним примером того, как, стремясь сохранить власть, грузинская мечта не брезгует дискредитацией государственных институтов. Действия властей являются обычным черным пиаром, упакованным в обертку стремления к здоровому образу жизни. Поначалу они сделали вброс, потом заговорили их придворные эксперты, и под конец они сделали мишенью только меня. Разумеется, и я опубликую ответ экспертизы, как только он будет готов, хотя это будет не скоро.
Судя по реакции властей, они считают вопрос закрытым. Тем более, что накануне отказ от прохождения теста последовал и от главного кандидата оппозиции Ника Мелли. По словам председателя грузинской мечты Ираклия Кубахидзе, инициатива Каладзе подтвердила альянс оппозиционных кандидатов против грузинской мечты.
Своим отказом Гахария расписался в наличии проблем с наркотиками, и увидев, что он застрял в теме, ему объявили солидарность другие кандидаты, в том числе Ника Мелли. Это свидетельствует о четком альянсе между Гахария и конкретными политическими партиями.
«Мне очень жаль видеть Гахари в таком состоянии», – заявил Каладзе, который при общении с журналистами посетовал на то, что разочарован отношением оппозиции к идее популяризации здорового образа жизни. Гораздо более далеко идущие выводы сделал премьер-министр Иракли Гарибашвили в рамках своего предвыборного турне.
«Показательна солидарность, которую проявил Ника Мелли к своему спасителю Гахари. Я не понимаю, почему должна быть проблема сдача наркологического теста. Думаю, не должны этого избегать политики, которые выдвигают претензии на управление государством. Мы видели правителей наркоманов. Таким является лидер нацдвижения Саакашвили. Чили, который и сегодня является активным потребителем веществ. Для нас непонятна реакция Гахария, хотя понятна солидарность с ним других кандидатов. Это порождает дополнительные вопросы.
В свою очередь, Георгий Вашадзе, лидер объединения «Третья сила», недоумевает, почему в нормальном государстве должны возникать вопросы такого рода.
Это смахивает на детский сад. Разговоры о сдаче тестов выглядят крайне несерьезными. Необходимо вести полемику о том, кто что сделает для блага государства, а не о том, где именно сдавать мочу на экспертизу. Разве это похоже на избирательную кампанию? Никто не говорит о деле. Идут разговоры о моче. Это наша реальность.
Политолог Хухашвили убежден, что перенос внимания обывателя на второстепенные вопросы является испытанной стратегией властей.
После утечки скандальных файлов спецслужб власти цепляются за все, чтобы перенести внимание общественности от фундаментальных вопросов в пользу ярких картинок. Раз за разом закручиваются новые сюжеты, чтобы обыватель задался вопросом, а как могло в стране произойти такое, чтобы спецслужбы прослушивали практически все духовенство, политиков, журналистов и представителей дипломатического корпуса? О каких тестах вообще может идти речь, если в цивилизованном государстве после таких разоблачений все правительство должно в полном составе подать в отставку?
Заявил эксперт. Из Тбилиси Ираклий Урагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет. Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто Южная Осетия не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, ни больше и ни меньше.
Не круглый стол на радио «Эхо Кавказа».
Депутат Давид Сынаков опубликовал на собственной странице в Фейсбуке копию документа под названием «План интеграции таможенных органов Республики Южная Осетия и Российской Федерации». Из публикации следует, что еще 9 декабря 2020 года президент самопровозглашенной республики Анатолий Бибилов тайком подписал в Москве протокол совещания, согласно которому обязался в одностороннем порядке отменить таможенное законодательство Южной Осетии и заменить его на законодательство Евразийского экономического союза и Российской Федерации. Публикация вызвала эффект разорвавшейся бомбы. Подробности у Мурата Гукимухова.
Документ называется «План интеграции таможенных органов Республики Южной Осетии и Российской Федерации». По сути, это дорожная карта по переходу Юго-Осетинской нормативно-правовой базы на право Евразийского союза в сфере таможенного регулирования и в части неурегулированной таким правом на законодательство Российской Федерации. План перехода согласован с руководителем Федеральной таможенной службы России Владимиром Булавиным и руководителем таможенного комитета Южной Осетии Муратом Схавребовым 26 ноября 2020 года. Документ с Юго-Осетинской стороны утвержден президентом Анатолием Бибиловым 9 декабря. С российской стороны его не утверждали. Выходит, обязательства приняты в одностороннем порядке. Документ на 7 страницах, нет нужды цитировать его целиком. Остановлюсь на главном. Пункт 2 предполагает принятие парламентом Южной Осетии специального постановления о переходе на новые таможенные тарифы и пошлины. Срок выполнения определен январем 2021 года. Указан в дорожной карте и ожидаемый результат. Переход Южной Осетии на применение ставок единого таможенного тарифа Евразийского союза и ставок вывозных пошлин, действующих на территории России. Что это означает для Южной Осетии, я спросил у юриста таможенного дела Тимура Кокойты.
Там все сводится к тому, что мы идем к унификации, в том числе и по тарифам, и по ставкам налоговых платежей, по акцизам и так далее. То есть ничего хорошего, мое мнение, нам это не предвещает.
Почему так? Что плохого в унификации?
Потому что если речь идет о ставках акцизов и вообще о тарифах таможенных, то они существенно больше в Евразийском Союзе. Если мы у себя начнем применять эти же тарифы, то, соответственно, у нас все будет дороже.
Что конкретно подорожает?
Все товары народного потребления. Это не только подакцизные или там сигареты или что-то еще. И продукты, и вообще одежда, и промышленные товары. Все будет дороже. И проблема даже не в том, что все будет дороже. Это экономически будет отражаться в первую очередь на населении.
Депутат парламента Давид Санукоев подчеркивает, что этот документ предполагает серьезнейшие изменения в налоговой и таможенной сферах, которые затронут каждого жителя республики. Тогда тем более странно, говорит Давид Санукоев, что мы узнаем о них не от правительства и не от президента, а от третьих лиц, спустя 9 месяцев после их подписания. Узнаем случайно, а потом в течение нескольких месяцев пытаемся заполучить копию документа и таким образом разузнать, что готовят руководители республики своему народу. По сути, говорит Давид Санукоев, президент и его кабмин ведут себя как подпольщики на вражеской территории.
По важным вопросам, которые касаются всех граждан, власть пытается сокрыть информацию и предоставляет ее в самый последний момент. И мы не понимаем, чем руководствуется власть, принимая такие решения. Они полезные для нашей страны, не полезные. Сами эти решения не обсуждаются. То есть решения, которые должны обсуждаться, проходить определенные фильтры общественные, принимаются какой-то небольшой группой лиц. Такого быть не должно. Это противоречит Конституции Южной Осетии, ее положениям о том, что народ является единственным источником власти.
Но эта дорожная карта предполагает, что парламент должен принять специальное постановление. То есть в любом случае вы узнали бы об этом документе.
Все указывает на то, что парламент будут ставить перед фактом. Когда весь комплекс мероприятий будет выполнен, указанных в документе, и останется только принять постановление парламента и постановление правительства. Теперь становится понятным, почему партия власти хочет уменьшить кворум с 2/3 до простого большинства. То есть они смогут принимать любые решения. Оппозиционное меньшинство не сможет повлиять на принятие решений.
В самом деле, это положение не является конституционным законом, а значит, для его принятия достаточно простого большинства, которое президенту в парламенте обеспечивают партии «Единая Осетия» и «Единство народа». Единственное препятствие – это отсутствие кворума без оппозиционных депутатов. Документ бурно обсуждается в осетинском сегменте соцсети. Его репостят десятки пользователей. Главный вопрос – зачем подписывать такие невыгодные для республики проекты? Какой в этом смысл? На самом деле, этот документ отсылает нас в 2015 год, когда в ту пору спикер парламента и главный претендент на президентское кресло Анатолий Бибилов лоббировал новый договор с Российской Федерацией о союзничестве и интеграции. Это было его политическое детище. Его называли тогда едва ли не самым важным событием для республики после признания независимости в 2008 году. Всех, кто пытался возразить, обвиняли в пособничестве врагу. Так был отправлен в отставку министр иностранных дел Давид Санукоев за сомнения в грандиозности проекта и попытки возразить. Между тем, тогда многие эксперты говорили, что договор крайне невыгоден для республики. И, скорее всего, это был такой проходной билет для Анатолия Ильича в кресло президента. Это был такой имперский тест на коллаборационизм. Статья 5 этого договора предполагала интеграцию с таможенными органами Российской Федерации, цитирую, путем применения законодательства Таможенного Союза и законодательства Российской Федерации о таможенном деле, конец цитаты. А допсоглашение от 25 апреля 2016 года определило порядок перехода на новые таможенные тарифы и пошлины. Теперь мы наблюдаем продолжение истории, которая началась 5 лет назад. Проблема в том, говорит Тимур Кокойте, что реализовать этот проект на территории Южной Осетии, скорее всего, не получится.
Я общался с участниками этих переговоров, и у меня большие сомнения, что Южная Осетия вообще способна исполнять те требования, которые заложены вот в этих договоренностях в части исполнения законодательства Евразийского Союза. Потому что Евразийский Союз – это наднациональный орган больших государств, 5 стран. У них коллегиальные органы, которые собираются периодически, достигают каких-то решений, и потом эти решения бывают императивом к исполнению в этих странах. А мы, во-первых, не участвуем в этом союзе и в одностороннем порядке принимаем те законы, те решения, на формирование которых мы никакого влияния не имеем. Это во-первых. Во-вторых, вот громоздкость вообще этой структуры и сложность механизмов, которые предполагают реализацию вот этих вот решений, там, нововведений. Южная Осетия физически не способна это все осилить. Нам просто чиновничьего аппарата не хватит, чтобы все нормы все в полном объеме исполнять.
Вы имеете в виду таможенное оформление вот этих мелких партий товара, которые завозят в Южную Осетию владельцы магазинов?
Это не только таможенное оформление, это и технические регламенты, экологические требования и все-все-все. То есть весь спектр хозяйственной деятельности, которая есть вот в этих странах, ну, у нас и служб номинально нет таких, которые бы вот это все притворяли в жизнь.
Тимур, какой ты подчеркиваешь, что все договоры и соглашения уже подписаны, и югостинская сторона обязана их выполнять? Чем это чревато на практике, похоже, Москва не понимает, а Цхинвал не волнует. Между тем, мы уже видели, к чему приводят требования, которые невозможно выполнить жителям маленькой республики. Пробки на границе и перебои со снабжением. Мурат Гукимухов, специально для «Эхо Кавказа».
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира. Но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Шоу Ники Гварами, так назвали в правящей партии, вчерашний инцидент в избирательном штабе грузинской мечты, в результате которого с балкона второго этажа упал оператор телекомпании «Мтовари» Ливан Аблотя. Затем, как случившееся еще сильнее накаляет перед выборами политическую атмосферу, следит Серго Бригвадзе.
Пациент выписан из карельской больницы. У него выявлены лишь поверхностные травмы. Внутренние органы не повреждены. Сотрясение мозга не обнаружено, сообщили с утра в медучреждении журналистам, справлявшимся о здоровье оператора телекомпании «Мтовари» Левана Аблотия, упавшего с 2-3-метровой высоты. Ему предписан постельный режим, сообщил один из врачей. Однако, судя по всему, сам пострадавший придерживаться его не планирует. Сразу после выписки он рассказал СМИ свою версию произошедшего вчерашним вечером.
Я и мой журналист Бека Корше находились в Карелии, исполняли свои обязанности. Пришли в офис грузинской мечты. Беку вывели из офиса, я последовал за ним, поскольку его вывели из помещения силы. Затем эти люди закрылись в офисе. Мы находились снаружи, на балконе. Записывали материалы, через какое-то время из дверей вышли 4-5 человек. Кто-то из них пытался отобрать у меня камеру со спины, кто-то спереди. Я отстранялся от них, пытался сохранять дистанцию. Отходил назад, до перил. Во время этой борьбы и тычков я потерял равновесие и упал. Я пытался защищаться, но не смог, и произошло то, что произошло. Меня скинули в прямом смысле этого слова.
Сказал Ливан Аблотия. Кадры падения запечатлены не были, как утверждает журналист Бека Коршия. Нападавшим удалось отключить перед этим камеру оператора. А представители правящей партии, между тем, распространили сегодня кадры с камер наблюдения избирательного штаба грузинской мечты. На них видно, как оператор после падения несколько секунд ходит с камерой в руках, а затем садится на бордюр. В правящей партии это посчитали достаточным для того, чтобы окрестить произошедшее шоу, организованным Никой Гварами. Оператор упал сам, заявляет в грузинской мечте. Не со второго этажа, а с крыши, иронично добавил мэр Тбилиси Каха Каладзе во время разговора с журналистами, явно указывая на то, что они преувеличивают.
Парень шел спиной. Такое часто бывало, я сам был свидетелем подобного, когда операторы снимают нас и идут назад. Покажите мне кадры, где его скинули. Несете чушь. Это вы оказываете давление. Вы насильники. Когда вам говорят, что у меня нет желания говорить с вами, будьте добры остановиться. Почему вы оказываете на меня давление? Это вы призываете к насилию. Вы разжигаете вражду. И если в стране есть что-то плохое, корень всего этого вы.
К примеру Каладзе последовал и его однопартиец Ираклий Кубахидзе.
Вы хорошо знаете, что это ложь. У нас есть кадры, на которых видно, как разгуливает по улице упавший с 2-метровой высоты человек. Он упал не со второго этажа, там и 2 метров не было. Его никто не сбрасывал, он ходил назад, в то время как журналист провоцировал остальных. Называл мэра Карели копытным животным. Стыдно. Что касается выдуманных кличек мэров, мы обязательно предпримем в связи с этим законные шаги. Очень дорого обойдутся вашим телекомпаниям распространяемая фейковая информация.
Члены съемочной группы не отрицают, что в разговоре с представителями избирательного штаба грузинской мечты они действительно так называли кандидата в мэры Карелии Зазу Гулиашвили. Однако это прозвище в его отношении употребляют все местные жители, в том числе и представители самого избирательного штаба, утверждают в телекомпании «Мтовари». И это никак не оправдывает насильственные действия нападавших, заявила сегодня одна из лидеров нацдвижения Хатья Деканоидзе.
Это не первое нападение на представителей СМИ, но с каждым разом власти все более жестоко обращаются с журналистами. Это ужасно. Журналистов выкидывают с балконов только за то, что те задают этим людям вопросы, которые им не нравятся. Я выражаю свою солидарность журналистам и операторам. Продержитесь еще немного, скоро это закончится.
Деканоидзе категорически не верит в версию произошедшего, называемую «грузинской мечтой». На кадрах, распространенных партией власти, не показан непосредственно момент падения Аблотия, а камер наружного видеонаблюдения здесь установлено предостаточно, и хоть одна из них должна была запечатлеть инцидент, уверены журналисты и оппоненты властей. Возникает вопрос, почему эти кадры не предоставляют общественности, чтобы скрыть попытку убийства оператора, уверен бывший мэр Тбилиси Гиги Угулава.
Это покушение на убийство, а то, что Леван Аблотия выжил, это случайность. А между тем, выходят Мбинарадзе и Кобахидзе и заявляют, что это произошло случайно. В стране, в которой убивают журналистов и сбрасывают их с балконов, остается лишь малый шаг до диктатуры.
Имела место умышленная попытка совершить тяжелейшее преступление, вторит словам экс-мэра адвокат Дмитрий Садзаглишвили. Соответственно, квалификация преступления изначально избрана неверно, считает он. Кстати, следствие ведется по статье «Причинение тяжкого телесного повреждения по неосторожности». А в МВД тем временем призывают общественность дождаться завершения расследования произошедшего. Серго Брегвадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Картинки с выставки. Литература, кино, театр, живопись. События культуры в рецензиях, эссе и репортажах наших авторов. Слушайте рубрику «Картинки с выставки» по вторникам. Эхо Кавказа.
Абхазские СМИ-блогеры сосредоточились на этой неделе на экономических темах. Например, они констатируют, что цены за проезд в общественном транспорте рванули вверх вслед за ценами на топливо, не дожидаясь решения Минэкономики самопровозглашенной республики. О чем еще пишут в Абхазии, выясняла Анаит Гагарян.
Корреспондент Абсне Пресс Дамир Касланзе выяснил, как в Абхазии повысились цены на горюче-смазочные материалы и как этот факт повлиял на цены за проезд в общественном транспорте. Утром приехал на маршрутном такси в Сухум на работу из города Новый Афон. Подъезжая к Сухумскому вокзалу, поинтересовался у водителя, сколько стоит проезд. Оказалось, 150 рублей. Хотя совсем недавно поездка на маршрутке из Нового Афона в Сухум и из Сухума в Новый Афон стоила 100 рублей, написал Дамир Касланзе. Теперь за проезд из Сухума до Дранды стоит не 50 рублей, как это было совсем недавно, а 70 рублей. Проезд до Агудзеры уже стоит не 30, а 50 рублей. Выхода не было. Пришлось поднять цену за проезд из-за роста цен на бензин, сказал один из водителей. В последнее время выросли цены и на такси. Дешевле, чем за 150 рублей, даже пару-тройку кварталов по городу не проедешь. Начальник Сухумского автотранспортного предприятия Леонид Шубов прокомментировал Абсне Пресс ситуацию в столице. Повышение цен на проезд ожидается, но когда точно не могу сказать. Идет согласование тарифов, ведутся подсчеты, АТП уже обратилась в администрацию города, а не в свою очередь в Министерство экономики. Идет высчитывание пассажирокилометров, после чего все данные отправят в кабинет министров. Только после этого будут утверждены новые тарифы, сказал он. Тарифы на проезд в общественном транспорте регулируются Министерством экономики республики. В Минэкономике сообщили Абсне Пресс, что никакого решения о повышении платы за проезд не принималось. Общественный деятель, блогер Тенгиз Джопуа прокомментировал заседание Кабинета министров с участием президента страны. «Мы никак не можем наладить нормальный учет отдыхающих. Механизм их регистрации по месту временного проживания не можем выявить в случае незаконной коммерческой деятельности, так как многие скрывают факт извлечения прибыли от размещения курортников. С землей тоже все верно. Многие просто удерживают за собой обширные земельные участки исключительно для последующей передачи в субаренду. Вообще было бы разумно ввести высокие штрафные санкции, причем из года в год сумму штрафа увеличивать за неиспользование земли по целевому назначению. Тогда и пропала бы охота занимать сотни гектаров и ждать, пока не появится кто-то и не начнет ее вымаливать». По его словам, такая Такая же проблема у объектов, которые приватизированы за гроши по цене, значительно ниже рыночной и стоят как памятники разрухи. Тенгизджопо считает, что их надо отбирать. Общественный деятель отметил, что у населения страны полностью отсутствует понимание происходящего в правительстве. Нет представления о текущих проблемах, методах их разрешения, сроках и ответственных за это. Он подчеркнул, что руководители министерств недостаточно приглашать на эфиры. От них надо требовать планов, озвученных публично. Про повышение зарплаты бюджетникам – это политический ход. В преддверии октября власть пытается быть хорошей. Однако не совсем понятно, за счет чего правительство собирается это делать. Если за счет профицита, то это, ребята, выльется проблемой к следующему финансовому году. Рост деловой активности, объемов продаж, импорта и взысканных налогов – это не достижение правительства Абхазии. Это достижение правительства России, которое ограничило выезд своих граждан по наиболее популярным для россиян направлениям. Второе. При таком взрывном росте количества отдыхающих министерства и районы должны были выполнить свои фискальные обязательства не на 110%, не на 120% и даже не на 200%. Цифры должны были быть от 250 до 300%. Не забываем, что планы эти верстали сложный период. Во время масштабного развертывания санитарно-эпидемиологических ограничений и никто даже и представить не мог, что в Абхазии численность платежеспособного населения и объем внутреннего спроса взлетит так, что создаст дефицит не только бензина, но многих других товаров и услуг. В стране отдыхающих столько, что воздуха не хватало, а у вас повышение плана всего ничего. Там профицита должно быть не 300 с лишним, а, думаю, под миллиард. Так что все самое интересное осталось в серой зоне экономики. Анаит Гагарян, Абхазия, Сухум, специально для Эхо Кавказа.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». С вами была Нана Плиева. Всего доброго. До завтра.